Слово Божие будем читать. Мы сегодня будем читать из 6 главы послания апостола Павла к римлянам со 2 по 4 стих. Послание к римлянам, 6 глава, со 2 по 4 стих. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Аминь». Сегодня мы собрались в том числе для того, чтобы совершить святое водное крещение. Сегодня Юлиана будет у нас уже скоро совсем крещенным человеком. Апостол Павел писал к людям, которые уже были, наверное, по большей части крещены какое-то время назад. Апостол Павел обращается ко всем верующим римской общины. Вот с такими словами интересными. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» И эти слова служат вступлением к его дальнейшим словам, которые непосредственно касаются крещения. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились?» Эти два вопроса, они между собой связаны. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Как, впрочем, и последующее, что мы тоже прочитали. Ну, давайте все-таки для начала вот со второго стиха тоже посмотрим и зададимся таким вопросом. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Когда мы умерли для греха? Понятно, что тут есть определенный соблазн, есть как бы такой некий, может быть, даже внешний повод увязать это с крещением, о котором речь идет дальше. Но это все-таки было бы не совсем верно. Потому что смерть для греха, она наступает ранее того момента, когда человек принимает крещение. Смерть для греха наступает в момент покаяния, если это покаяние настоящее, искреннее, если человек действительно рождается свыше, если человек действительно обретает полноту веры в своем покаянии, становится Христовым, тогда происходит смерть для греха. То есть, что это означает? Иными словами, вот когда мы говорим о покаянии, да, то слово «покаяние», по сути, означает перемену мышления. Человек мыслил как нехристианин, а стал мыслить как христианин. И, соответственно, он и живет теперь по-другому, он и живет теперь обновленной жизнью или новой жизнью. Верующий во Христа, как мы знаем, имеет жизнь вечную. Об этом сам Спаситель сказал. И апостол Павел тоже однажды в Деяниях мы читаем, когда его спросили о том, что надо делать, он сказал: «Покайтесь». Речь идет о покаянии и вере. Когда мы говорим о спасении, да, или вспомним слова того же самого Иисуса Христа, суть, сердцевину его благовестия. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покаяние и вера. Когда мы говорим о спасении, то это связано, конечно, с покаянием и верой, а не просто с каким-то обрядовым действием самим по себе. И, собственно, мы находим этому подтверждение и здесь, в этом тексте. Мы читаем в 4 стихе: «Итак мы погреблись с ним крещением смерти». Погребение – это то, что следует за смертью. Погребают мертвого человека, мертвое тело, вернее. Да? Когда человек уже умер, тогда его погребают. И вот надо сказать, что когда мы говорим о том моменте, когда мы умираем для греха, он как раз никоим образом в Писании не обставлен какими-то обязательными процедурами. Это то, что происходит между Богом и человеком. Обстоятельства внешние тут не важны. Понятное дело, что мы так устроены, что нам проще мыслить какими-то стереотипами, личными, церковными. И я, наверное, с самого начала моей христианской жизни встречался с таким пониманием очень многих христиан, которых я не могу заподозрить в какой-то там неглубокости духовной, но тем не менее, вот они исповедовали такую точку зрения, что покаяние – это что? Ну, как раньше было в обычае у церквей в советский период, в частности, в поздний советский период, по крайней мере, да, что человек в конце был призыв к покаянию, человек выходил, вот на богослужение это совершалось. Другая версия того же подхода, что не обязательно все должно происходить в церкви, но, по крайней мере, нужно, чтобы служитель был. Я не хочу сказать, что все это плохо. Конечно, в этом есть свои плюсы. Ну, например, плюс в том, что когда человек кается в церкви или кается в присутствии служителя, то бесам гораздо сложнее внушить человеку мысль, что его покаяние какое-то не настоящее, например. А бесы иногда любят искушать, особенно людей мнительных. Вот покаяние твое было неправильно, ты еще не Христов и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, мы не можем ограничивать действие Божьей благодати. Встреча Христа и человека судьбоносная происходит в самых разных обстоятельствах. И в этом отношении Бог никак ни себя не ограничивает, ни нас, в общем-то, не ограничивает. Много случаев, когда люди каялись один на один, ночью, дома, вне дома, по-разному это происходило. Вот Елеанино покаяние, например, произошло вне церковных стен. Важно другое. Важно, действительно ли мы умерли для Христа. То есть, действительно ли произошел выбор полноценный в пользу Христа, действительно ли произошел осознанный выбор пути праведности, а не пути греха. Пути праведности со Христом, а не пути греха с миром. Вот что является ключевым моментом. Все остальное – это вторично. Но вот мы исходим из того, что все произошло, и наступает после смерти момент погребения. Момент, когда мы погребаемся с ним крещением в смерть. Это, кстати, здесь в этом отрывке смерть, она имеет отношение как ко Христу, так и к покаявшемуся, так и к крещаемому тоже. Потому что, с одной стороны, мы крестимся во Христа Иисуса, то есть по вере в Иисуса Христа и в то, что Его смерть искупила нас от греха, искупила нас от грехов. Это касается того, что произошло со Христом, и что мы принимаем верой, и что мы в крещении еще раз перед другими верующими, а иногда не только верующими, исповедуем. Если я вхожу в воды крещения, я исповедую то, что я верю в то, что Иисус Христос умер за мои грехи. Это мое исповедание, это мое свидетельство. А вот теперь о человеческой стороне. Мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Христос умер, чтобы искупить наши грехи, и потом воскреснуть, явив силу этой победы над грехом. Мы, входя в воды крещения, мы не просто свидетельствуем о своей вере, мы еще раз говорим не только другим, не только Богу, но и себе. Мы еще раз таким образом говорим или подтверждаем, или показываем, что мы умерли для греха. Мы умерли, и мы хотим в этой смерти для греха жить дальше, жить действительно в обновленной жизни. Когда я начал говорить, я упомянул о том, что Павел писал это людям, которые, но во всяком случае многие из которых приняли крещение какое-то время тому назад. Апостол Павел явно писал послание к римлянам не в первые дни, не в первые месяцы и наверняка не в первый год существования христианской общины в Риме. То есть там уже в церкви были, конечно, новообращенные люди наверняка, но были и верующие со стажем. И вот всем им апостол Павел напоминает: мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни? Апостол Павел обращает эти слова напоминания ко всей христианской общине Рима, ко всем верующим, недавно крещенным, давно крещенным, это не важно. Все должны помнить, что крестившись, мы тем самым раз и навсегда исповедовали перед Богом и перед Церковью, что мы умерли для греха. Это было актуально во все времена. Потому что когда мы приходим ко Христу, мы очень часто находимся во власти такого естественного энтузиазма новообращенного человека. Мы находимся во власти первой любви. И мы помним, мы не забываем обычно, когда мы покаялись, и потом период подготовки к крещению, потом, когда мы крестимся, и первое время после крещения обычно христианин не забывает, что он новое творение во Христе, что он теперь должен мыслить и жить совершенно по-другому, а потом время идет, Годы идут, и мы начинаем подзабывать. Потому что наша жизнь со Христом из чуда, каковым оно было в первые времена, превращается в обыденность. Вот таково свойство человеческой психологии. Удивляет нас обычно новое, привычное уже не так трогает нас. А нужно, чтобы трогало. Нужно, чтобы трогало. Сегодня крестится Юлиана, но сегодня Господь напоминает и мне, и вам о том дне, когда крещение принимали мы. О том дне, когда мы свидетельствовали, что мы со Христом, а не с миром, что мы действительно умерли, когда мы погребались. И я думаю, что нам очень важно тоже вспомнить то наше свидетельство перед Богом и людьми, и подумать о том, какое это имеет отношение к нашей жизни сегодня, сейчас, в этом дне. Мы сейчас живем в непростое время, хотя, честно говоря, оно простым не бывает никогда. Но особенность нашего времени состоит в том, что христиане довольно часто забывают о своем предназначении. О своем предназначении жить новой жизнью. С новыми чувствами, с новыми мыслями, с новыми приоритетами, далекими от греха, греховных страстей. Очень часто новая жизнь во Христе в реальной жизни подменяется на что-то благочестивое, но довольно внешнее. Добрые дела, например, которые надо делать обязательно. Но нужно понимать, что у дел должны быть правильные мотивы, иначе грошем цена, на самом деле, в духовном смысле, если у праведных внешних дел греховные мотивы. Например, тщеславие, желание показать, какой я праведный. Если я с такими мотивами греховными делаю добрые дела, то это не проявление новой жизни во мне, это проявление ветхой, от которой мы отказались, от которой мы отказались в покаянии, от которой мы отреклись в крещении, и к которой мы, к сожалению, возвращаемся. Или какие-то внешние формы благочестия. Само по себе они полезные. Очень благословенные, когда мы говорим о том, что мы вникаем в Слово Божие, в молитву. Пост – очень благословенное упражнение. Но в том же Писании мы встречаем и предупреждение, очень серьезное, как пророк говорит, «Для меня ли вы постились?» Очень важный вопрос. Потому что если мы постимся, как люди новой жизни, мы по большому счету постимся не для себя, а для Христа, чтобы новая жизнь во Христе расцвела в нас, заиграла в нас новыми красками, чтобы даже те благословения, о которых мы просим, чтобы они обязательно имели духовное измерение, желание, нужно при этом желание правильные мотивы. Если мы просто формально делаем какие-то вещи, тоже не есть проявление новой жизни. Но жить новой жизнью не всегда легко. Почему? Потому что это требует постоянного посвящения. Постоянное посвящение означает постоянное духовное напряжение. А нам с вами свойственно в нашей прежней части, да, изначальной, врожденной, плотской части, нам свойственно скорее искать расслабление, чем напряжение. Вот поэтому мы с вами подчас расслабляемся. Чем расслабляемся именно в сердцевине. Потому что фасад новой жизни всегда поддерживать проще, чем саму новую жизнь. А вот по сути-то фасад может быть правильный, а за ним никакой полноценной духовной жизни может уже и не быть. Поэтому и напоминает апостол: вы умерли для греха, вы потом крестились, но все это для чего? Для того, чтобы вам ходить в обновленную жизнь. Сколько? До конца. Чтобы потом быть со Христом в вечности. Вот такова реалия. Для чего нам Писание напоминает о чем-то? Не для того, чтобы отправить нас в уныние, не для того, чтобы мы впали в депрессию, но для того, чтобы мы вспоминали и исправлялись. Бог не хочет погубить никого. Губит тебя человек сам. И христианин очень часто в духовном отношении губит себя небрежением к своему духовному состоянию. Поэтому очень важно себе, каждому из нас и церкви в целом, постоянно напоминать о том, что мы погребли с ним крещением, смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Наше сердце должно быть обновленным, только тогда у нас будет и по-настоящему обновленная жизнь. Пусть Господь благословит каждого из нас об этом поразмышлять. Знаете, есть одна привычка, не хочу сказать благочестивая, совсем наоборот, вредная привычка. Это более наблюдать за чужими грехами. На самом деле у каждого из нас простая задача. Прежде всего смотреть за своим собственным состоянием. Обличители чужих грехов очень редко бывают, такие активные обличители чужих грехов очень редко бывают духовно здоровыми людьми. Если вы видите такую практику, не судите, пусть Бог судит, но не подражайте таким активным обличителям. Сейчас в каких только формах христиане, в кавычках, благочестиво не обличают друг друга. Сейчас современные технологии нам в помощь. Раньше только лично обличали, теперь мы можем и смс-ки писать, теперь мы можем там письма, может быть, писать по электронной почте и так далее. Так иногда, знаете, можно подумать, может, мне самому себе лучше написать в самом деле что-нибудь, или сказать что-нибудь. Вот пусть Господь нас наведет сегодня на эти правильные мысли, да? Еще раз говорю, апостол Павел писал это не для тех, кто принимал крещение в тот день, в который пришло в Рим это послание. Он по тем временам и не мог, наверное, так подгадать. Это мы сейчас знаем, опять же, благодаря современным техническим средствам, что происходит на другом конце земли. Тогда было немножко по-другому. Павел писал к тем, кто уже крещены, с напоминанием о том, что это значит. Пусть Господь благословит каждого из нас вспомнить свое крещение и сделать необходимую коррекцию в своей жизни. Я думаю, что практически любой христианин в этом нуждается. По крайней мере, время от времени. Потому что мы живем в греховном мире. Мы живем сейчас в современных условиях, также в церкви, которая не находится в большинстве случаев в идеальном состоянии. Ну, кстати, в первом веке она тоже не находилась в идеальном состоянии. Это редко бывает с церковью, когда она находится в таком, в здоровом, что ли, состоянии по преимуществу. Чаще всего церковь чем-нибудь болеет. И вот мы волей или неволей, да, вот мы сейчас говорим с вами о ковиде, и понимаем, что даже те, кто переболели, как я, например, да, тоже есть шанс подхватить опять. Вроде бы уже было, вроде бы, но ничто не гарантирует. Ни прививка, ничто не гарантирует от того, что мы совершенно не заразимся там или не заболеем второй раз. Вот так и с миром, так и с ветхой жизнью. Ветхую жизнь, греховную жизнь, греховное мышление. Мышление здесь самое главное, да, не поведение даже, а мышление. Греховное мышление мы, к сожалению, можем подхватить не только в миру, но и в церкви. И понятно, что время от времени мы не только добродетели какие-то замечаем для себя и пытаемся им подражать, но и чужие, и чужим грехам очень часто безотчетно тоже подражаем. Поэтому время от времени нужно совершать духовное омовение своего внутреннего сосуда, вспоминать, как мы покаялись, как мы крестились, вспоминать, что наше предназначение обновленно мыслить и обновленно жить, и исправлять, и омывать то, что в нас, то, что к нам пристало. Неважно откуда, неважно от кого. Потому что эта проблема, опять нужно понимать, не того уже, от кого мы что-то получили, это наша проблема. Если мы что-то подхватили, это уже наша проблема. Слава Богу, что Господь наш милостивый всегда рад принять нас, когда мы готовы исправиться. Я уже говорил как-то, наверное, может быть, и не раз, что евангельские слова Христа «покайтесь и веруйте в Евангелие», их можно было бы перевести на русский и другим образом. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие – это хороший перевод для тех, кто вообще еще не покаялся, не вошел в отношения со Христом, не родился свыше. Но и для рожденных свыше слова Христа, вот в такой версии «кайтесь и веруйте в Евангелие», они всегда остаются актуальными, пока мы находимся на этой земле. И когда мы каемся, когда мы вспоминаем, помните слова, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Вот когда это происходит с каждым из нас, в нужное время мы вновь начинаем твердо жить обновленной жизнью, чего Бог желает каждому из нас. Аминь.